Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы в прошлый раз, насколько мне помнится, закончили разговор про житие Бориса и Глеба, очень подробно мы его разобрали, и вот пока весь город, вся страна, чего уж там, активно готовится к новогодним праздникам, о чем мы будем разговаривать, что дальше, какие страницы древнерусских памятников мы откроем.
Знаете, я предлагаю сейчас, несколько встреч, может быть, не очень много, может быть, 3-4, посвятить такому, интересному явлению, как русское летописание.
Летописи – это у нас сейчас… Я пытаюсь активно вспомнить свои скудные знания и хоть одну летопись какую-нибудь вспомнить.
Я думаю, что в полном, так сказать, объеме никто и никогда, так сказать, из людей обычных
в школе же мы что-то
никогда
брали,
не знакомился, нет? Но обычно даже в рамках школьного курса учащиеся знакомятся с начальным сводом русского летописания. Знаете, такой коренной текст, который лег в основание всех летописей, всех русских летописей.
То есть единый
всех,
сценарий.
Да. Это как бы, вот представьте себе, есть корень, есть ствол, есть там ветви. Так вот, единый ствол, от которого расходятся все ветви, это такой начальный свод, который, следователи, он получил традиционное название «Повесть временных лет». И которые связывают с именем Нестора летописца.
То есть, получается, по этому сценарию все остальные отталкивались от этого и писали.
Это не сценарий, это просто та часть, которая лежит в основе любого последующего летописания, потому что дальше идут. Просто вот эта повесть временных лет, многие с этим текстом знаком.
Ну, хотя бы слышали.
Повторюсь, то есть это Нестор летописец, это памятник, который складывается к началу XII века, ориентировочно там 113 год, и потом у него там было одна или две редакции, которые друг от друга чем-то немножко отличаются. И это второе десятилетие XII века. Это еще существовало единое древнерусское государство. И эта летопись начальная русская, подводит итог развитию вот этого единого древнерусского. А потом, в середине XII века, это единое древнерусское государство распадается. Вот, все, оно распадается. Оно теряет политическое единство вокруг Киева. И князья перестают так уж сильно бороться за киевский престол. Они не считают, не видят...
Чем-то престижным.
Да, не считают это чем-то престижным и важным. Начинают развивать свои отдельные княжества. И, соответственно, начинает развиваться региональное летописание. И они просто этот начальный летописный свод продолжают. Потому что как построены летописи? Они, у них сложная структура, там много разных жанров, на самом деле они включают. Но их основа все равно это погодные записи. Это погодная такая хроника. Вот. И просто вот они продолжают отмечать эти проходящие годы и события с того места, на котором остановился их предшественник.
Ну, то есть, и это как дневники, дневник времени.
Это своего рода дневники времени, но только они уже продолжались в независимых друг от друга политических центрах, до конца XVI века, получается так. В разных местах по-разному.
Ну, то есть, 4 века плюс-минус мы имеем.
Да. То есть, это очень интересное явление. Мы, например, имеем целый ряд новгородских летописей, московские летописи, псковские летописи, тверские и так далее.
То есть, отсюда историки как раз черпают данные.
Да, да. И поэтому летопись, она включает в себя это единое произведение, над которым поработали, может быть, сотни и сотни людей. Да, и оно охватывает период, который охватывает, практически там 5 столетий русской истории. Это единое произведение, которое включает в себя разновременные сочинения от начальной русской летописи от Нестора-летописца до авторов, допустим, XVI века, если мы говорим про московское летописание.
Большой, в принципе.
До времен Ивана Грозного, если мы берем, допустим, лицевую его, летописный свод лицевой, с картинками.
То есть изначально картинок не было?
Ну, почему? Их могли и включать, это уже вопрос как бы оформления, то есть там была замечательная иллюстраторская традиция, но все-таки в летописи главное – это не картинки. Это текст.
А вот эта вот традиция букв больших заглавных, она когда появилась?
Ну, это еще приходит из Византии.
Ну, то есть это тоже довольно такая старая традиция.
Да, конечно. И вот про вот эту традицию летописную мы давайте немножко поговорим, потому что она, это довольно яркое, интересное явление именно в древнерусской культуре и в древнерусской литературе, что это явление действительно оригинальное, которое отличает русскую литературную традицию старую, древнерусскую, от прочих традиций мира.
То есть за рубежом такого не было? Летописи
никогда,
не писали?
Никогда.
А что писали, так, интересно?
Писали хроники.
А, так, ну, получается, у них это называется хроники, а у нас это называется летописи.
Нет? Тут есть...
Так как деревня и станица.
Есть... Нет. Я сейчас объясню, в чем разница. Дело в том, что любое сочинение там античных авторов или византийских там тоже хронографов или европейских тоже хронографов, оно имеет ограниченный во времени охват. Оно имеет начало и конец. Оно посвящено какому-то периоду. И как таковое оно представляет собой отдельное сочинение.
Ну, то есть берется какой-то один определенный период времени, событие, которое там война, какой-нибудь поход или что-то еще, и описывается.
Да.
А у нас?
А у нас?
Что вижу, то пою, и поехали.
Нет, почему? Нет. У нас это коллективный труд, который длится на протяжении более чем полутысячелетия.
Это сколько томов?
Да. Да. И это все одна книга, одно произведение.
Интересно, как оно выглядит.
Которое включает в себя, ну, это многотомное произведение. Это многотомное. Ну, особенно, как? Если туда включаются еще картинки, то вы можете себе представить.
Ну, что-то типа, как у нас сейчас вот православная энциклопедия выходит, примерно вот.
Да. Это гигантский коллективный труд, только православная энциклопедия, она уже творится, пишется больше 25 лет.
Но она, опять же, ограничена от А до Я. Ну, плюс у них там еще было пару томов специзданий каких-то они выпускали.
Да. А здесь... ну, первая граница, понятно, то есть это сотворение мира.
От библейских времен.
Окончание летописи должно быть, по идее, с наступлением страшного суда.
Но не дописали. Пока, слава богу, не дописали.
Ну, почему ж, слава богу. Все еще впереди. Вот.
То есть кто-то еще пишет, да, думаете?
Вот это совершенно уникальное явление. Но мы не видим такого ни в Византии, ни в Западной Европе, чтобы непрерывно существовала вот такая преемственность. И вот этот единый коллективный труд, объемный, пухлый, огромный, его тщательно, понимаете, продолжали писать, продолжали пополнять, включать, дополнять новыми рубриками, новыми статьями из года в год, независимо друг от друга, в разных городах, в Муроме, в Твери, в Суздале, там, ну, везде, так сказать. Это...
А потом сменилась эпоха?
Ну, потом сменилась эпоха, и вот как раз на место единому вот этому грандиозному своду, единым грандиозным сводом, ну, в 17 веке приходят вот как раз такие локальные летописания. Но все равно еще остается вот эта старая инерция, сохраняется сибирское летописание. Вот приходит вот традиция хронографов. Летописи уже воспринимаются как нечто громоздкое, их уже трудно воспринимать, нужно что-то такое более компактное, вот, отвечающее потребностям, видимо, ритм жизни, что ли, ускоряется.
Ну, в принципе, плюс-минус 17 века, так
да.
и есть.
Он летописи уже воспринимались как что-то уже такое немножко вот архаичное.
Ну, я так понимаю, что отчасти это связано с тем, что там и технический прорыв, и научный прорыв, и модель мира меняется. И то есть, ну, как бы там, весь мир уже ускоряется.
Да, то есть меняется немножко модель мира, и вот средневековье начинает, оно заканчивается, да, и тут там много факторов, и вот летописание как единый, цельный вот такой процесс, оно заканчивается. К периоду смутного времени уже все Там уже пишутся исторические сочинения, пишутся повести исторические. И
учебники, ну не учебники, наверное, но что-то историческое.
Да, это начинает все есть. Записаться. Но это уже не летописи. Угу. В классическом понимании летописи, которые продолжали непрерывную традицию, которая идет от Нестора. Ну, такого нет, конечно. Такого угу. уже нет. Но это явление абсолютно уникальное.
Если это
да, вот если взять временные рамки, они невероятно поражают. Невероятно поражают. Потому что если вот Нестор летописец, это получается ну, начало 12 века, но он просто свел воедино вот эту повесть временных лет. Но изыскания наших замечательных филологов, в частности, академика Шахматова, в конце XIX века, они выявили источники, которыми он пользовался. И вот эти исследования показали очень сложную природу предшествующего этапа, который происходит в XI веке, еще до Нестора, в XI веке. И там по меньшей мере 4 этапа там выделяют историки. То есть первые... Ну, все тут, видите, это летописание происходило в неразрывной связке. Это князь и... монастырь. Вот, то есть летописцами были монахи, это mm-hmm. были люди не светские, то есть летописание велось при монастырях.
Ну, то есть угол подачи материала мы уже можем понимать.
Да, он такой религиозно-эсхатологический, то есть такое странное сочетание. Летопись – это странное сочетание. С одной стороны, религиозно-эсхатологический взгляд на вещи, про это пишут исследователи летописей, о том, что летописец он воспринимает историю как движение к концу времен. По логике вещей, вот Русь приняла христианство, да, и она, мы говорили про это, да, то есть апокалиптическое какое-то такое сознание, и поэтому для него вот эти вот имеющиеся, он не просто записывает там активную, там, ну, какую-то там политическую повестку, он отмечает знамения времен, куда мы движемся, что а вот пришли иноземцы, а вот нас завоевали, а вот луна покраснела, а вот такое-то стихийное бедствие, а вот там теленок родился.
Выводы
с тремя головами.
Делает?
То есть это выводы, ну, выводы читателя.
Или читатель сам
читатель делает.
Делает
выводы, что, ну, слушайте, ну, значит, близ есть при дверях, вот, делает.
Стоит.
Да, уже время близко, уже время близко. То есть он как бы фиксирует, он духовным взором смотрит на смысл истории, пытается увидеть ее направление, что мир деградирует или в нем возобладала святость. Вот эти пути добра и зла, он их прослеживает в преддверии страшного суда. Вот это такая апокалиптическая, скажем, направленность наших летописных рассказов. Но с другой стороны, это парадокс, но это так. Они очень погружены, конечно, в политический контекст. Потому что мы говорили уже, помните, про Бориса и Глеба, когда говорили, то есть эта роль политики была колоссальная, потому что князья вели династическую борьбу, пытались отстаивать свою легитимность, пытались доказать свою правоту, что я прав, а брат мой не прав, например, да, то есть и вели войны между собой, и поэтому, естественно, они формировали ну, некий политический заказ, как надо бы эту историю подать. Правильно?
Ну да.
Я не
в принципе,
думаю,
логично.
Я не думаю, что что-то уж слишком изменилось, потому что любое государство, оно формирует, ну, какой-то запрос на...
Но мы, в принципе, и до этого видели примерно такую же историю.
Это всегда происходит, да. И в этом отношении летопись, составление летописи – это процесс трудоемкий, сложный, многолетний. Это требует много труда, много ресурсов. И он без князя, без какой-то единой воли политической...
Ну, как минимум финансирование неслабое требуется.
Ну, конечно, конечно. Это и пергамент, это и... Там же надо сделать списки, да, разослать по другим каким-то центрам. Летопись, она обычно не существует в единственном экземпляре. У нас всевозможного рода фрагментов летописных текстов или самих рукописей, их сохранились тысячи. Там я смотрел... так сказать, вот данные, около 5000. Угу. Вот просто, ну, то есть, либо рукописных произведений, либо самих фрагментов, так сказать. То есть, летописи, они служили основой такого исторического самосознания в средневековой Руси, поэтому обязательно они хранились при монастырях, при каких-то княжеских центрах, и, естественно, люди власти, люди церкви обязательно с ними знакомились. И, но тут есть, конечно, свои... Да, и вот смотрите, то есть получается, что Нестор-летописец, начальный вот русский летописный свод «Повесть временных лет» – это начало XII века, но уже мы понимаем, что те истории, которые там рассказаны, про Ольгу, про Владимира, про Игоря, там, про Рюрика, они, конечно, восходят к X веку, то есть там устные традиции, фольклорные традиции, всякие скандинавские традиции, это все восходит к X веку. А все это фиксируется уже годов с 30-х, 11 века, при Киево-Печерском монастыре. И считается, что тут мог играть какую-то немалую роль ведущий идеолог времен Ярослава Мудрого, это Иларион Киевский, о котором мы уже говорили. Автор слова о законе и благодати, но после него, то есть, был целый еще ряд включений, дополнений, переработок вот этого какого-то единого свода, который потом уже Нестор-летописец приводит в ту форму, которую мы уже, собственно, это все
читаем, да, знаем.
Да, 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 да. Вот, то есть, получается, с начала XI века, ну, там, 20, давайте, середины XI века, о, конец XVI века, ну, вот, 500 лет. Давайте так, 500 лет.
Ну, в принципе,
полтысячелетия.
Это огромный период.
Это громадный исторический промежуток. Мировая литература не знает подобных прецедентов, когда одно литературное произведение из года в год продолжает создаваться на протяжении полутысячелетий. Это единая живая традиция. И сразу скажем, что летопись – это не только погодные записи. Туда включаются жития. Вот, например, сказания о Борисе и Глебе.
То есть тоже туда же отнесли?
Да, конечно.
Отдельные какие-то,
конечно,
произведения?
Конечно. Угу. То есть история там крещения князя Владимира, например.
Ну, то есть такая поучение все-таки энциклопедия.
Да, с одной стороны, это летопись, а с другой стороны, это памятник, который включает в себя... Ну, а как? Ну, это не... Нет, это не совсем энциклопедия, это все-таки история. Ну, это священная история. Это священная история, потому что это история добра и зла. История святости, история вот борьбы, начал. И поэтому, скажем, поучение Владимира Мономаха включено, пожалуйста. Всевозможный житийный материал включено. Какое-нибудь сказание о Мамаевом побоище включено. Ну, Куликовская битва, да? Пожалуйста, пожалуйста. То есть это внутри летописи мы имеем цельный литературный рассказ, который обычно современные историки оттуда изымают и помещают в какие-то сборники как отдельное произведение, у которого есть автор, у которого есть контекст, но мы его обнаруживаем именно в рамках, ну, единого там летописного сборника. Uh-huh. Так. И туда включаются всевозможные юридические документы, например, там договора между князем Игорем, например, и там византийским императором, да, то есть вот вам, пожалуйста, тексты всевозможных юридических документов, то есть это довольно сложное по своей структуре произведение, но которые сочетают политический и религиозный аспект.
Это какой вообще огромный труд?
Да, да.
Это если мы сейчас представим с условием, что у нас есть все источники, вся техника, там все что угодно, библиотеки, базы данных, тогда же ничего не было. То есть это насколько надо было колоссальнейший труд проделать,
чтобы это все вместе соединить,
свести, соединить, собрать, во-первых.
Но и таким образом, смотрите, начало этого процесса – это Ярослав Мудрый, конец этого процесса – это Иван Грозный. Это Иван Грозный. Иван Грозный, Борис Годунов. Вот время Ивана Грозного, Бориса Годунова. Потому что ну, скажем так, высшей точкой вот этого всего московского уже летописания, это знаменитый лицевой свод, многотомное колоссальное сочинение. Ну, не сочинение, а именно... Ну, и сочинение, и издание лицевое, потому что там находится, ну, по-моему, там тысячи миниатюр, написанные, как бы, причем полноформатные. Не просто маленькие, полноформатные, очень красивые. Они были переизданы. Это был удивительный издательский проект нашего известного, скандально знаменитого олигарха, первого русского Германа Стерлигова. Он же потом, как бы... такую своеобразную религию подался, отшельничает, занимается фермерским хозяйством и считает себя христианином, хотя весьма неортодоксальным, но тем не менее. Но он вот, у него там в голове там своя
реальность. Но он это переиздал.
Да, у него в голове своя реальность. Он сказал, вы всю историю извратили, но вот подлинная история, она дошла именно в летописном своде Ивана Васильевича Грозного. И, ну, вот так, и он это все проспонсировал. И, короче говоря, вот же акция такая, то есть можно было прийти в дом Пашкова в Москве, напротив Кремля, дом Пашкова, и там, по-моему, это библиотека государственная, да, здание, и там проводились акции, и если ты мог, вот, ты мог прийти и... прочитать, то есть тебе давали, то есть, а он сделал фототипическое такое переиздание, то есть цветное, цветное. У нас в Екатеринбургской семинарии оно есть.
Оно есть. Интересно.
Это целый шкаф.
Ничего себе, шкаф?
Это целый шкаф.
То есть это много-много-много книг.
Много-много-много.
Расставленных по полкам.
Да, вот таких вот толстых, пухлых, это все лицевой свод.
Ну, то есть они уже в современном, получается, оформлении, в современной обработке.
Вот, ну, как бы они переизданы в цветном виде, но в подлинном размере.
Ну, размер сохранили, но все равно же новые уже технологии.
Ну, естественно,
печати,
это все на бумаге, но на это сделано бумаге. Очень качественно. И поэтому ты можешь листать, как будто это настоящие пергаментные листы. И там проводили такую акцию. То есть ты мог прийти, это было, ну, лет 10 назад.
Вот. И просто, ну, это же всё, ты же не прочитаешь.
Там было одно условие. Теперь тобой открывали, да, и если ты мог прочитать этот текст, а это, извините, не всякий.
А на каком языке это было?
На старославянском.
На старославянском.
Конечно.
То есть он прямо не переводил. Вот как было, так и это.
Нет, это не переведено. Это как бы фототипическое издание. То есть оно как бы идентично рукописному.
Ну, это, у богатых, конечно, свои причуды.
Да, но это крайне интересно.
Ну, это интересно,
там,
да.
Там чрезвычайно яркие миниатюры, там все битвы, все эти сюжеты, они проиллюстрированы замечательно.
Интересно, насколько их это тысячи. Для... Да. Как бы для целевой аудитории, для каких-то ученых, которые вот этим занимаются.
Это очень интересно.
Насколько есть, это и представляет интерес вообще?
Ну, то есть, если ученый, вот он занимается этим периодом, он занимается, например, историей русского костюма. Вот для него летописный свод Ивана Грозного.
Это будет уже чуть попроще немножко изучать.
Он откроет, сразу поймет, что носили русские люди в 16 веке, потому что... изображал летописец, ой, этот мини, ну, как бы художник, естественно, в современных ему одеждах всех персонажей, соответственно. И вот если ты мог прочитать то, что там написано, если ты читал, то тебе эту книгу, один том тебе давали за бесплатно.
Ну, я так понимаю, там стоимость-то просто зашкаливает.
Вот, стоимость зашкаливала, но библиотекам, по-моему, он это все за бесплатно, значит, раздавал. Ну, вот такие причуды олигархов. Вот я говорю, в нашей семинарии, ну, там, по-моему, не все тома, но я видел, там стоят томов 20.
Кто-то вообще это читает?
Ну, я читал, я листал, но, по крайней мере, то есть мне было интересно. Ну, не каждый день ты можешь полистать фактически точное воспроизведение летописного свода легендарного.
Ну вообще интересно посмотреть.
То есть это свод, созданный для царских детей, для воспитания царских детей по заказу Ивана Грозного.
Ну, вообще интересно, вот какой-то быт, вот как люди одевались, как жили, как у них
вот из него,
квартиры были,
из него можно эту информацию, в принципе, при желании какую-то подчеркнуть, но не в этом состоит, конечно, его главная ценность. Но это вот такой памятник духовной культуры и самосознания русского середины XVI века, вот этого нашего московского царства русского, вот. Потом при Борисе Годунове, когда избрали патриарха, там появились так называемые патриаршие летописи. Они тоже, поэтому уже, но они более скромные, без такого количества уж иллюстраций. Вот. Но после этого смутное время, и летописание заканчивается. А уже новая династия, Романовы, они уже этот как бы заказ на продолжение летописей...
Не продлили контракт.
Не продлили, да.
Ну,
да.
То есть, конец летописания – это вот смутное время, ну, где-то это плюс.
Да, то есть, патриаршие летописи, и потом начинается смутное время, этот разрыв, и потом уже приходит эпоха локальных исторических сочинений, которые либо делают обзор русской истории, либо посвящена там повести о смутном времени или о завоевании Сибири, например. Но они во многом еще продолжают летописную традицию, где-то в Сибири, в глубинке, это где-то в провинциальных монастырях могли продолжать, и поэтому историки, то есть вот формально это до конца XVI века, но как вот культурная традиция, это существует даже до начала XVIII века в некоторых местах и регионах.
Что мы будем читать в рамках?
Ну, повесть временных лет. Повесть временных лет – это самый, так сказать, яркий, интересный для нас источник. Но мы просто давайте еще скажем некоторые вещи, как, в каком виде эти летописи до нас дошли. Да? То есть они, конечно же, сохранились в монастырских архивах, библиотеках. Ну, сейчас они все, конечно же, в музеях, да, и представляют важнейший исторический источник.
Но они же все равно уже все прочитаны, все изучены, все это...
Вы знаете, это такой массив громадный массив летописных материалов, который, конечно, была проведена огромная работа, был такой достойнейший проект, это полное собрание русских летописей, их изданий. Не фототипе, да, то есть не буква в букву, да, а именно их расшифровали, и это не перевод, но на оригинальном старославянском языке их издали, вот, чтобы историки имели к этому доступ. И это, по крайней мере, процесс начался издания этих русских летописей в конце XIX века, продолжился в советское время, и, по-моему, заглох в начале 90-х, потому что новая династия, видимо, тоже контракт
не продлила.
Продлевать не стала, и это дело заглохло, потому что это денег очень много стоит.
Ну, это очень много денег.
Это огромный труд, но это, конечно, проект достойнейший. Все это оцифровано, то есть в PDF можно увидеть, пожалуйста, там Софийская летопись, Новгородская летопись, там Лаврентьевская летопись, пожалуйста, тебе. Их там десятки изданы, вот. Повторюсь, около 500 вот самих летописных памятников до нас дошло. Но тут мы должны иметь в виду, что самые ранние, не летописи, а именно сами рукописные памятники, сами рукописи, они относятся уже к периоду после монгольского завоевания. Это касается и летописей, и, к сожалению, всех остальных древнерусских литературных памятников, потому что, как известно, мы это слышим из каждого утюга, что монгольского завоевания не было, правильно, Мария? Вот, приходилось вам такое слышать. Вот, ну, его не было, но только...
А что было тогда, интересно?
Вот, что было, то есть, а после, но все-таки после этого завоевания, которого не было, практически вся литература, вся, вот, все тексты, вся вот... Это погибло в огне, понимаете? Практически это громадный объем рукописных текстов, который был создан в домонгольский период и существовал на Руси, он просто погиб в огне вот этих вот пожаров. Это величайшее. Реально. Вот рукопись домонгольского периода, они переписывались, то есть мы их знаем только в списках, начиная с 13-14 века.
Ну, то есть то, что успели спасти, переписать, видимо, да, как-то?
Да. То, что продолжали переписывать, после монгольский период, это сохранилось. Это сохранилось. А сами оригиналы, то, что было написано в домонгольский период, это все переписывалось и, к сожалению, погибло.
К сожалению, было утрачено.
И было утрачено, конечно. И самые ранние вот эти летописи, там Лаврентьевская, например, летопись, это все 14-й, даже начало 15 века, конец 13-го. А сами тексты создавались в 12 веке, в 11 веке.
Ну что ж, я думаю, пришло время сказать, с чего мы начнем, что почитаем в первой нашей встрече, но уже после Нового года. В следующий четверг мы встретимся, это уже все, следующий год начнется.
Не, ну это очевидно, Марина, это Новый год.
Новый год, новая летопись.
Второго числа.
Второго числа, да.
Второго числа, как раз. Практически... С чего можно начать второе число? Это
с чего можно начать Новый год?
Листа, с чистого листа. С чистого листа, потому что история, историческое сознание, оно обнуляется. Понимаете, мир как будто начинается заново, поэтому мы начнем с повести временных лет. С Нестора летописца.
Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был... преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Мы желаем вам удачи в подготовке к Новому году, ну и не забывайте, что идет пост. Всего вам доброго!